Здравствуйте, я Борис Соболев, автор фильма о магах, экстрасенсах и волшебниках. Совместно с каналом «Спас» мы проводим серию программ «Послесловий». Сегодня у нас в студии Алексей Ильич Осипов, замечательный ученый-богослов. Смотрим фрагмент фильма и обсуждаем.
Что может быть милее сердцу российского экстрасенса-расследователя, чем съемки в деревне, где добрые молодцы сгорели от водки, а красные девицы пугливы да суеверны? Тут хоть и называют себя православными христианами, но веруют в домовых черных кошек и заклятия злой колдуньи.
Земля вообще непригодна как бы для
ходят.
Жизни.
Да.
Щелчок
да.
сделал вот такой вот, как включил, выключатель.
На всякий случай, лучше во все.
Да.
В принципе, играть на непролазном народном невежестве можно довольно долго. И все-таки на одних страшных сказках программу магических расследований не построишь. Жанр требует реальных человеческих историй и эксклюзивных подробностей. Живущие слухами селяне и тут незаменимы.
Это все собирается спокойненько, да, как какой-нибудь бабушке-следнице, целиком дядя у алкоголика, с фунфлериком. Ну, расскажи, что это вообще, как это будет. Он потом друзей подтягивает, на шарах мы все любим. То есть непосредственно мы сначала внедрялись в эти истории, потом это доносили до фати.
Сценарист и редактор оккультных шоу. Начинал, как водится, с битвы. Потом были псевдодокументальные фильмы про ведьм и оборотней. Прошлый сезон провел на проекте «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой.
Работа стояла в следующем. Она приезжает на место. Возле дома, когда мы, допустим, идем, мы проводим с ней полностью, то есть предподготовку. Кто там умер, кого как называли, кого там кто родил, да, то есть, ну, вот такие подробности. Я ей все досконально разжевывала, раскладывала, она курила, пила кофе, нервничала, потом поправляли грим, она шла, выдавала.
Они же едут в те семьи, где действительно горе происходит, где мечутся родители, нет ниоткуда, помощь ниоткуда.
У селянки трагически погиб сын. Вроде бы не пил, работал. Нашли возле дома с ножом в сердце. Полицейскую версию, что это сделал сосед-психопат, женщина решила перепроверить у телеэкстрасенсов.
Перед этим, как приехать и сюда, к нам, они запросили все эти документы, вот эти справки, свидетельства о смерти, все буквально. Фотографии, где он, как вот уже труп лежал, фотографии, где, в каком положении, все это мы выслали, все это было отправлено по электронной почте.
Зачем ясновидящей предварительная информация, вплоть до фотографий трупа, коли она ясновидящая? Деморализованным от горя семьям столь очевидные вопросы в голову, как правило, не приходят.
У него девушка была?
Была.
Такая вся изящная, да. Хрупкая,
да.
Такая вся вот,
да.
Такая, знаешь?
Да, да.
Вот у него нос был такой, губы были такие, глаза вот такие, темная, невысокая. Откуда она это знает? Потому что пришли умные редакторы к тетеньке и спросили, как вот, чем она вам запомнилась? Вот намажем, чем она вам запомнилась? Это ночная говорит, вы знаете, у меня под лопаткой была родинка. Фатя, у меня под лопаткой была родинка, побелела. Фатя приходит, тут же разводит руками, все понравится. Это все зарабатывает на балку. Но люди, которые все это смотрят, они в это верят. Потому что обычно такие же ситуации происходят с кем? С людьми, у которых психика подавлена. Им надо успокоение. Церковь не помогает им, да? Ну, афобазол тоже. Поэтому проще привести какую-нибудь Фатиму Хадуеву, которая скажет, вот я сейчас тут пожгу, эти свечки зажигаете два раза в год, самая мошенника. Потом приходили нам кучу редакции, там, спасибо, да приезжаете, колбасу прислали домашнюю, там, в общем, жрали нормально, на харчах.
И все-таки мистический морок проходит. Даже самые легковерные поклонники жанра со временем начинают понимать, что заезжие кумиры им попросту, как бы это помягче сказать, нагадили в душу.
Это все буквально бутафория, ну вот от начала до конца все это вот просто, я же говорю, действительно на информацию все взяла у родственников, у близких, у друзей. Разочаровали они нас, эти экстрасенсы. И это хочу сказать, чтобы люди не повторяли ошибок. Лично вот на своем опыте я убедилась в том, что Я ошиблась, глубоко ошиблась в том, что я до сих пор себя карю за то, что я обратилась. Я только прошу прощения у сына. Сыночек, прости за то, что мать пошла на это.
У нас в студии вновь Алексей Ильич Осипов. Мы продолжаем разговор о современной экстрасенсорике, магии и магических шоу. Алексей Ильич, многие из этих колдунов-волшебников умудряются называть себя православными, ходить с иконами, жонглировать различными религиозными терминами. Скажите, а почему их не подвергают анафеме?
Дело вот в чем, что анафеме подвергают человека, который пытается выступать от имени церкви. Ну, например, как священнослужитель, священник, там, епископ или какой-нибудь богослов. От имени церкви, когда он выступает и говорит вещи, ну, совершенно не соответствующие и прямо противоположные, может быть, тем началам веры или нравственности, о которых говорит христианство. В данном случае они не являются теми людьми, которые как-либо представляют церковь. Они представляют сами себя. Вот, поэтому, если церковь начнет анафематствовать всех тех, кто выдает себя за кого-то такого, то это вообще только этим тогда и конца, и края не будет. Да и будет это просто посмешищем.
Ну, вот в чем дело. 100 лет назад Лев Толстой тоже не выступал от лица церкви.
Нет, там ситуация была другого порядка, другого. Верно, он не выступал от лица церкви, но он сам потребовал фактически отлучения от церкви. Вот в чем дело-то. Но при этом не просто так. Ведь подумайте, вот если бы кто-нибудь сейчас из современных людей вдруг бы взял там Гомера или Илиаду и сказал бы, знаете, тут много чепухи, какие там боги. Какие-то эти истории, что за чушь. Давайте вот сейчас мы подчистим. Так, вот, видите, какая подлинная Илиада. Что бы сказали о нем? Рехнулся человек. Сумасшедший.
Чудак, да.
Что сделал Лев Толстой? Взял Новый Завет и давай редактировать его. Исправлять его. Но это уже говорит о нем. Кто же он? Так,
ну, оно. Хорошо.
А насчет анафемы, еще раз вам говорю. Имея громадную популярность, так он в то же время сам сказал, я заявляю открыто, все, вот, я не признаю никакой церкви и так далее. И поэтому святейший был Синод, они констатировали, так сказать, это. Это не было предание анафемы, это констатировали его уход из церкви.
Ну, и все-таки из литературы я вот знаю, что раньше этот чин анафемы был гораздо более распространен, в то время как в наши дни он превратился просто в экзотику. То есть я даже не знаю такого случая.
Нет, ну торжество православия. Здесь же, ну, это есть сейчас такой чин. Торжество православия – это в первую неделю поста. Там как раз, там не перечисляются все на свете, конечно. Это уже было бы слишком. Но кое-кто упоминается, потому что нет смысла уже. Тогда, в те времена, когда это происходило, эти имена были актуальны. Сейчас просто о них или никто не знает, или они просто ничего не значат. Поэтому многие из них и просто не упоминаются даже.
Мы стали сравнивать зрительский рейтинг оккультных передач и программ просветительских, культурных, религиозных. Так вот, объем аудитории одной только битвы экстрасенсов, или как там они теперь называются, школы экстрасенсов, неважно все, в 8 раз больше, чем аудитория всех научных, просветительских, религиозных и культурных программ в стране вместе взятых.
Каждый человек чувствует, по крайней мере, начиная с самого, что-то есть. Что-то есть, вот это так называемое мистическое чутье. И когда оно, это чутье, не оформляется соответствующим познанием, образованием, элементарным хотя бы образованием. Когда люди ничего не знают, а чувствуют и хотят узнать, то уже некая тайна, мистика же, мистикоз, таинственное, а таинственное всегда влечет людей. А здесь еще бы, здесь все так наглядно, все это представлено, все это очевидно. Это ничего удивительного нет. При полном религиозном невежестве и этом влечении увидеть, узнать что-либо таинственное, ничего удивительного, что все ринулись. Недаром у нас сейчас уже даже шоу, шоу и шоу. Все превращается в шоу, в развлечение.
Понимаете, если бы мне подсказывал, там же всегда будет человек, который еще подскажет. Но не я подскажу, другой подскажет.
Это говорит делец, лично участвовавший в раскрутке большинства известнейших экстрасенсов страны.
Кто из них сам кто-нибудь выиграл битву
экстрасенсов? Нет. То есть
они прошли, заплатили и все. И
ну, кто-то там так, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то как-то. Вот, кто-то в сговоре там был, может быть, знаете, Роман Фарб такой. Вот, очень колоритная фигура, но там точно был сговор с одним из наших редакторов, который передавал там с канала.
Интерьер в стиле «дорого-богато», индийские божества, полный шкаф магических книг собственного сочинения и посох шамана Вуду из сувенирной лавки. Потомственный финалист битвы Роман Фисечко, псевдоним Фат, пытается выглядеть серьезно и загадочно.
Моя профессия называется колдун. Все мои предки были колдунами. Но в современном мире колдун ассоциируется со старым дряхлым дедом, который имеет бороду там по колено. Нет, ребят, мы все живем в 21 веке, и я стараюсь выглядеть как человек, как раз живущий в 21 веке.
Вообще-то его предки были простыми служащими. Отец, человек выпивающий и авантюрный, служил проводником на железной дороге. Потом разводил бойцовых собак. Затем первым в семье свел знакомство с командой все более набиравшего популярность оккультного телешоу.
Он предлагал мне так. 30 тысяч за каждое испытание и 300 тысяч за выход.
300 тысяч рублей за выход в финал?
Да,
300... Серьезно?
Да. То есть получается... Ну, получается, где-то 1 200 000, в общем, за все. Это тогда было, когда о деньгах еще вот только-только начали. Сейчас я уже знаю, какие цены.
Во второй половине 2009 года, к моему глубокому сожалению, террористам все-таки удастся добраться до ядерного заряда. И после того, как они его взорвут, в Америке исчезнет один из самых крупных городов.
Но Америка тот год пережила, чего не скажешь о самом Алексее Фисечко. Человек, уверявший, что знает тайну бессмертия, скоропостижно умер в день своего 50-летия от застольных излишеств, якобы успев при этом передать свой дар единственному сыну Роману.
Вот я по поводу вот этих телевизионных экстрасенсов, я стал так думать. А всю свою историю, тысячи лет, колдуны были гонимы церковью.
Потом, осуждались церковью.
Потом 70 лет на принудительном лечении при советской власти. И вдруг начинается эпоха, где они впервые за свою историю превращаются в телезвезды. Это на наших с вами глазах произошло. Они стали звездами. Вот это то, что было какой-то раньше жизнью под плинтусом, вдруг вылилось на экраны. Что делать? Вот церковь не хочет как-то возвысить свой голос против вот этой оккультной пропаганды.
А что значит церковь возвысить? Как вы думаете, что это подразумевает? Потому что проповеди говорят.
Ну, как что подразумевает? Церковь довольно активно возражает против, допустим, атеистических всевозможных выставок, да, художественных. Мы это знаем. Церковь очень активно борется с сектантством. Но против вот этого вот попсового оккультизма не слышно особенно голосов. Хотя, казалось бы, уж кому как не вам возражать.
Дело-то вот в чем. Мы все время думаем, что можно чисто внешним путем что-то сделать. Задача церкви – это воспитание, нравственное и духовное воспитание человека. Борьба с чем-то – это уже дело вторичное. Оно тоже должно иметь место, конечно, но это вторичное. Потому что до тех пор, пока вы человека не освободили от какой-то, как теперь это говорят, зависимости, говорю, да что вы ему не говорите? Он все равно будет искать того, что связано с этой его зависимостью. И ничем не переубедишь. Так вот, задача церкви в чем? Вот в изменении человека, воспитание человека, показать, почему грех – это плохо. Вот об этом церковь говорит. Что такое грех? Грех – это человек. Это не то, что ты против Бога выступаешь. Богу ты никогда ничего не сделаешь. И Бога никогда ты ничем не оскорбишь. Он Бог. Грехом ты себя ранишь, а не Богу ты что-то делаешь. Себя. Посмотрите на завистливые, кто страдает. Что ты, Богу что ли плохо? Ты весь позеленел, ты весь содрогаешься. Тебе говорят, будьте поспокойнее. Особенно от гнева посмотрите, от ярости. Или иначе у вас инфаркт будет. Вот задача церкви. Помочь людям освободиться от всего того, что, чем он, человек, себя режет, колет, пилит. И я не знаю, как еще назвать. Потому что страсти и грехи – это те раны, которые человек наносит себе. А не против Бога он выступает. Так вот, и в данном случае вот эта работа – это является самой главной задачей церкви. А эти вещи, о которых говорит, ну почему же? Священники говорят, проповедуют. Когда обращаются к ним, объясняют. Это единственное, что можем сделать. Вот еще телеканал «Спас». Может быть, что-то может тоже сделать. Что же, хвала и честь. Когда можно на экране все-таки действительно показать вот то, что вот ваш фильм, пожалуйста, что это за явление. И в данном случае сказать о том, что церковь может сделать в этом отношении, как относиться к той же отчитке. Это и нужно понимать.
Теперь наше испытание. Для этого придется пожертвовать бесхозной рубашкой из телевизионной гримерки. Прожигаем ее сигаретой, поливаем ягодным соком и сушим феном, имитируя кровавое пятно.
Роман, входите! Нет подсказок, нет съемок. Так говорят только самые неотесанные. Колдуны похитрее, вот вроде этого, заявляют: а пришлите моему пресс-секретарю сценарий, проверить корректность ответов. А я туда даже не загляну. Ну, раз не заглянет, что ж.
От вещи идет мужская энергетика. Я могу взять ее в руки?
Пожалуйста.
В общем, прислали мы тому пресс-секретарю первое, что пришло на ум. Историю убийства Игоря Талькова. Застрелен в 91-м году за кулисами в ходе глупейшей ссоры, кому последним выходить на сцену.
Хозяина рубашки я не вижу живым. В живых его нету. Но вот этот выстрел, после этого выстрела человек еще какое-то время жил. Это было ранение.
Пауза. В оккультных шоу их учат держать паузы, нагнетать интригу. А если к этому еще страшной музычки добавить?
Человек выступал на сцене. Пел. Идет ощущение какой-то очень конфликтной ситуации. Какого-то такого скандала, который вот вспыхнул из ниоткуда.
Знал, да? Он знал?
Спасибо. Да, конечно. Да.
Сегодня вы превзошли.
Мы же он потребовал подсказку заранее, перед выходом.
Кровь от морса отличить не может, а за прием берет десятки тысяч. У ФАДа свой магический салон славянского колдовства. И запись на неделю вперед. Телезвезда как-никак.
С Скажите, пожалуйста, вот отчитка от бесов. Вот эти все кудесники-волшебники, они очень ловко позаимствовали многие ритуалы церковные. Как-то приспособили под себя, переиначили, там, исковеркали. И ловко пользуются. Отчитка от бесов. Очень многие эти люди, называющие себя экстрасенсами, это практикуют. Чем-то вроде кадила делаются вот такие вот движения, произносятся слова «бес изыди», и человек гавкает, хрюкает, издает какие-то непотребные звуки, и все это, естественно, делается на глазах новых клиентов.
Я скажу об этом подобии или сходстве. Это нисколько не удивительно. Начиная с самых первых даже времен, вы знаете, еще во время, например, Юлиана Отступника, это был такой император в 60-х годах 4-го столетия. Ну и вообще это нередко бывало, когда заимствовали из христианского культа внешние церемонии, да, пытаясь тем самым как бы, ну, привлечь к себе определенный контингент людей, уже состоящих в церкви. Это неудивительно, это часто делается где угодно, не только в церковной среде. А вот то явление, о котором вы сказали, о так называемой отчитке или экзорцизме, или изгнании демонов, да, это вопрос очень, очень такой серьезный. Он имеет свою историю. Историю какая? Ну, начинается у нас с Евангелия, положим, даже. Христос изгонял. Мы видим в первом столетии, начало христианской эры, когда апостолы то же самое делали. В последующей истории что произошло? Очень редко, были очень редкие случаи, когда вдруг кто-то, причем из каких-то очень известных подвижников, при редких обстоятельствах исцелял человека. Ну, кстати, если взять, вот, например, преподобный Сергий Радонежский, ведь известен только один и единственный случай, когда к нему привели одного вельможу, так уж с трудом там несколько человек держали, и просили его. Он что сделал? Вы думаете, он стал изгонять беса? Нет. Он собрал всех монахов своих, они пошли в церковь, молились. Потом он вышел вместе с монахами и просто благословил этого вельможу. И все.
Постом и молитвы.
И он ничего не делал. Просто, внешне ничего, да, внешне ничего. Но это был единственный случай. Сергий Радонежский. Единственный. Наши святые русские, если обратиться к их житиям, это вообще это редчайшее явление, чтобы кто-либо из них этим занимался. Почему? Потому что они были убеждены, во-первых, что этим может заниматься только человек, которому уж будет какое-то особое там откровение, повеление. Так? Во-вторых, они понимали, чтобы изгнать беса из кого-то, человек должен прежде из себя изгнать страсть беса. И когда он победит в себе, тогда уже он сможет повелевать бесами и в другом человеке.
Разрешите, я сейчас дополню ваш рассказ своим собственным впечатлением. Мне было 14 лет, я был в Печорах Псковских, причем специально поехал, чтобы там окреститься. И меня знакомые повели утром в 6 утра посмотреть на отчитку. Знаменитый батюшка сейчас такое устроит. Вот ты увидишь торжество.
Нектарий? Не помните?
Мне было 14 лет.
Ну да, естественно.
Сейчас мне 45. Вспомнить, как звали этого батюшку, мне сложно. И эффект был прямо противоположный. Что я увидел? Я увидел обычную эту действительно очень впечатляющую картину с этими гавкающими, хрюкающими, катающимися там по полу людьми. Потом все заканчивается. Они спокойно встают, отряхиваются. Достают сменную одежду из пакетиков, одеваются цивильно. Потом мы все вместе идем к автобусной остановке. И я вижу, что они: «Ой, Валь, а как твой внучок-то?» «Да нормально, вот двоечник, лоботряс». И я понимаю, что эти люди знакомы между собой много лет. что это что-то вроде своеобразного клуба.
То есть спектакль был.
Я не могу сказать, что они играли. Вполне возможно, что это такой вот способ психологической разгрузки. То есть, ну а зачем им играть? Это кому? Для кого они? Нельзя сказать, что это был спектакль как для клиентов-экстрасенсов, когда специально, чтобы новых адептов завлечь, чтобы платили. Нет. Ну для кого это? У меня было просто ощущение, что это вот такие вот какие-то жертвы самовнушения, которые мгновенно превращались волшебным образом в совершенно нормальных людей. Я просто был ужасно разочарован. Понимаете? С тех пор дал себе зарок отделять нравственный стержень веры от любых внешних ритуалов. Пусть даже с виду очень эффектных.
Я почему и начал это рассказывать немножечко из истории, чтобы показать, что всегда отношение к этому всегда было в высшей степени сдержанным. Я использую именно такое слово. Это беда, это вот эта непросвещенность, вот это непонимание христианства, это непонимание духовной жизни христианской. Только оно позволяет некоторым священникам возмнить о себе, что они, поскольку священник, могут уже, сказав какие-то слова, выгнать бесы. Тезис основной православия. До тех пор, пока ты сам не изгнал из себя бесов, не вздумай и не дерзай изгонять их из кого-либо.
Это был Алексей Ильич Осипов, замечательный богослов. А мы вновь встретимся через неделю. Спасибо вам большое.
Всего доброго.